Итак, братья, мы сегодня, не только сегодня, будем говорить о четырех Евангелиях, которые оставлены нам в Новом Завете. Прежде хочу внести одно объяснение. В прошлом году, кто был на занятиях на первом, на втором или на третьем курсах, те были на занятиях, когда мы говорили о четырех Евангелиях. Поэтому вносится такая поправка. Мы в прошлом году остановились на Евангелии Марка, и мы порассуждали, так как я в том году не закончил, а в этом году приехало много новых людей, то мы пойдем опять от начала. То есть мы сделаем введение в четверо Евангелия, и потом будем говорить панорамно о каждом Евангелии по отдельности. Кто помнит хорошо прошлый год, прошлую информацию, или у вас есть записи, тогда наберитесь просто терпения, и у вас будет повторение «Мать учения». Вот. А кто не помнит, может быть, это к лучшему, вы сейчас будете вспоминать, и вам опять будет интересно. Вот. А кто не был, для тех информация, возможно, будет новой, возможно, вы уже сами изучали, читали какие-то книги, вы доставали учебные Библии. Вот, и вникали в эту информацию или получали эту информацию сами лично. Поэтому для таковых тоже это будет повторение «Мать учения». Итак, братья, сначала хочу сказать немножко о Библии, вкратце сделаю вступление, а потом мы вместе с вами поговорим о том месте, какое в книге Библии занимают четыре Евангелия. Книга Библия – это ценный подарок Бога людям, который люди, к большому сожалению, недооценивают. Были времена, когда люди относились к этой книге с особой осторожностью. Вчера у нас в Тихорецке было евангелизационное служение, в котором участвовали цыгане. И вот они рассказывали, как в 70-х годах в их таборе было пробуждение. Они говорят, что среди цыган была такая весть или информация, если кто возьмет в руки Библию и откроет ее, у того есть несколько шансов потерять свое здоровье. То есть этот человек или ослепнет, или сойдет с ума, или начнет неправильно понимать жизнь, не в том свете. То есть эта книга повлияет на него в отрицательном смысле слова. И они всячески избегали встречи с этой книгой. Поэтому, как рассказывал вчера один из них, говорит, мы танцевали, мы играли на гитарах, мы занимались многим другим волшебством, вражбой, и разные другие грехи были в их таборе, но только не Священным Писанием. К большому сожалению, сегодня у многих людей эта книга лежит на полках дома, она пылится, и она не приносит никакой пользы. Я скажу, что к этой книге люди относятся по-разному. Некоторые ее читают для того, чтобы воспринять эту книгу как историческую книгу. И читая, они видят историю прошлых народов, они видят войны, они сравнивают с историей светской, все ли совпадает по датам или по написанию, по фактам. Некоторые читают эту книгу для того, чтобы в ней увидеть какие-то недостатки и предъявить христианам, что вот здесь не точно написано. Некоторые читают просто как познавательный материал, но эта книга, как подарок от Бога, подарена нам для того, чтобы мы имели точное знание о Боге. И не только о Боге, чтобы мы получили с вами точное знание о спасении. Вся эта книга написана для нас. Я думаю, что вы встречались с следующим вопросом. Когда неверующие задают вопрос, говоря следующие фразы. Например, «А откуда вы знаете, что эта книга, в точности написанная, пришла к нам? Ведь уже столько раз она попадала в разные обстоятельства, ее переписывали, неужели не могли допустить там никакой ошибки?» Вы знаете, братья, когда я только уверовал, этот вопрос приводил меня в смущение. Но однажды я писал письмо. Я хотел, чтобы это письмо точно пришло к адресату, кому я писал это письмо. И я, придя на почту, отослал его с уведомлением. И я готов был проплатить деньги для того, чтобы письмо дошло точно по месту назначения. И когда мной был совершен этот акт, то я вспомнил этот вопрос, и у меня появился один ответ. Если я, как человек, написал в письмо, желаю, чтобы оно в ценности и сохранности дошло до адресата, тем более всемогущий Бог, который оставил информацию о себе, Библию, которая оповещает нам о Боге и о спасении, конечно же, в целости и в сохранности, пронес ее сквозь толщ веков, сквозь все проблемы, сквозь гонения, сквозь уничтожение этой книги. И мы получили с вами этот ценный подарок от Бога. Когда мы получили его, то мы увидели, встретившись первый раз или не первый раз, что эту книгу написали разные люди. Ее писали люди знатные и незнатные. Ее писали люди, которые были пастухами и рыбаками. И многие из них были незнакомы друг с другом. Но в итоге, когда собрали все книги вместе, то увидели целостность написания. Я когда рассуждал об этом, я посмотрел на дом молитвы, который построен здесь. И я думаю, что если бы это было каркасное строение, то можно было бы привести следующий пример. Давайте представим себе, что в четырех точках Апшеронска делались эти четыре стены. Руководил один мастер. И когда делали рабочие, одну стену собирали, они не знали, что дальше будет. Вот он им говорил, что надо делать. И они по его научению собирали эту стену. Собрали, привезли на длинномере сюда и поставили. Они не знали, что будет здание. Вторые собирали фасадную стену. Они также не представляли, что же впоследствии будет. Третьи – эту боковую стену, четвертые – эту стену. И вот в итоге привезли все четыре стены, и когда их поставили, увидели – вот оно здание. Почему? Потому что руководил один прораб. Так вот, написанием Библии руководил Бог. И Он, как самый главный, как побудитель через Духа Святого пророков и апостолов, писал в разное время. Они писали, не зная друг друга. Но когда собрали ее, то в целостности увидели одну картину, которая представляет нам Бога и спасение, подаренное в Иисусе Христе. И вот в этой огромной Библии, как в океане информации, присутствует участок, который в прошлом называли Четвероевангелие, или четыре Евангелия, которые написаны были Матфеем, Марком и Лукой и Иоанном. Но прежде чем они были написаны, был написан Ветхий Завет. И вот прежде чем мы сейчас будем говорить о четырех Евангелиях, мы с вами видим слайд, где написано «Взаимосвязь Ветхого и Нового Завета». Итак, мы сейчас поговорим о взаимосвязи Ветхого и Нового Завета. Почему между собой они представляют целостную картину? Что общего между Ветхим и Новым Заветом? Если кто желает записать, вы можете записать, потому что поочередно будут высвечиваться следующие слайды, и мы будем говорить о них, обращая внимание на Ветхий и на Новый Завет, и мы увидим эту взаимосвязь и целостность написания картины в Библии о спасении человечества. Итак, братья, Ветхий Завет. Ветхий Завет начинается в каноне нашей Библии с книги «Бытие». Так вот, книга «Бытие» повествует нам о создании этого мира, о том, как Бог прекрасно сотворил человечество. Кстати, при творении были ступени совершенства. Когда мы видим, как Бог творил землю, то изначально земля была, помните какой? Безвидна и пуста. Тьма над бездной, Дух Божий носился над водой. То есть она не имела никакого вида, но Бог, сотворив ее, уже сотворил хорошо. Но в дальнейшем мы видим ступени совершенства. Каждый день земля становилась все лучше, лучше и лучше. Вы знаете, я когда читаю об этом, то я понимаю, что каждого из нас, когда призвал Бог, Он нас делает совершенными так же, как когда мы идем по ступеням совершенства. С каждым днем Бог достигает нас все больше и больше. Итак, Бог имел в творении ступени совершенства, и когда Он достиг пика совершенства, пиком был было создание человека. Когда он создал человека, когда он оценил все творение, он сказал: весьма хорошо. И действительно, прекрасней создать невозможно было ничего. Все Бог создал совершенным. Человек имел феноменальный разум. Он мог назвать всех животных и запомнить их имена. Сегодня лично моя память, она просто блекнет на фоне с Адамом. Я иногда не могу запомнить до конца имена, скажем, всех членов нашей церкви. Я иногда смотрю, думаю: так, как же зовут эту сестру? И бывает, с трудом вспоминаю, к беде моей. Адам помнил всех животных. И когда Бог сотворил все прекрасным, то человек, нарушив Божий завет, попал в грехопадение. Об этом нам повествует Новый Завет. Итак, мы увидели с вами здесь этот слайд грехопадения. События для нас хорошо известные, когда Адам с Евой сорвали запретный плод, и Бог их изгнал из рая, поставив ангела. И теперь доступ к Богу, доступ в рай был человеку закрыт. Но когда было совершено грехопадение, то было дано обетование. Мы видим с вами следующая стрелочка. Дано было обетование. Это книга Бытие, рядом можете написать, 3 глава, 15 стих, где Бог Еве сказал, вы помните, какие слова? «И вражду положу между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет жалить тебя в пету, а ты будешь поражать его в голову». Насколько точно было сказано это пророчество? Вообще, когда употребляется слово «семя», то это слово относится к мужскому полу. А здесь Бог сказал «семенем ее». Это пророчество подразумевало под собой следующую истину, что когда родится Иисус Христос, кстати, все еврейские раввины понимали именно так, его рождение будет сверхъестественным, потому что не сказано «семенем его», а «семенем ее». То есть он родится от женщины без участия мужа, что в точности и совершилось. Иисус Христос родился от Марии без участия мужа. Это было деяние Духа Святого. И Бог сказал, что будет постоянная вражда на земле. И поэтому Библия и даже в Новом Завете говорит: «Побеждающий наследует все». Бог дал обетование, что эта победа произойдет в Иисусе Христе, когда от семени женщины, когда от Марии родится Иисус Христос, то Он восстановит утраченное человеком в Едемском саду. Это было божественное обетование, которое оставлено было в Ветхом Завете. На это обетование упирались раввины. Благодаря этому изначальному обетованию они ожидали приход Мессии на эту землю. Итак, в Ветхом Завете мы видим, было сначала грехопадение, потом обетование, данное от Бога. После того, как было дано обетование, мы видим в книге «Исход» Бог дал закон человеку. Если мы внимательно посмотрим на Священное Писание, то мы увидим следующую важную истину, что закон был дан для того, чтобы человеку показать его греховное состояние, потому что без закона человек мог считать, что он правильно поступает в тех или других случаях. Он мог считать себя безгрешным, хотя в то время его судила совесть. И мы видим, что перед потопом были сказаны слова такие Ною: «Не вечно духу моему быть в пренебрежении у человеков». То есть Дух Святой до потопа обличал людей, но они пренебрегали его обличениями. И Бог оставил закон, который ясно показывал границы. Вот святой путь, если ты переступаешь вправо границу, ты нарушил закон, тебе смерть. Если ты переступаешь влево границу, ты также нарушил закон, смерть. За всякий грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. И поэтому Бог дал закон, чтобы человеку показать свою святость, потому что закон был совершен, он дан был от Бога. Законодателем был сам Бог. Иногда о законе отзываются с таким негативом, и даже проповедники. Но автором закона был сам Бог, закон был совершен. Библия говорит, закон был добр для исполняющих его. И закон показывал человеку его греховное состояние. И когда по преданиям передавалась та информация, что в Едемском саду согрешили Адам с Евой, и если кто не верил в это, то закон показывал, вот ты действительно грешник. Требования Божьи ты не способен исполнить. И Библия говорит, что закон не мог исполнить никто. И поэтому мы нуждались в Иисусе Христе. Итак, был дан закон, но после закона было дано пророческое слово. Пророческое слово о том, что придет Мессия. Сейчас. Это пророческое слово было изначально сказано Моисеем, что пророка такого, как я, воздвигнет Бог, и среди вас его слушайте. И так далее, так далее, так далее. Пророки говорили о том, что придет Мессия. Пожалуйста. И 10 заповедей, и то, что было сказано Богом в общем. Итак, братья, было дано пророческое слово. Пророческое слово дано было как утешение и как вера в грядущего Мессию. Здесь надо сказать, что иногда возникают вопросы. Я не считаю, что мой ответ является абсолютным по этим вопросам, но все-таки думаю, что в нем есть смысл. Говорят, а как же спасались жители Ветхого Завета, когда они не могли исполнить закон, и в то же время еще не было церкви, и не было прихода Иисуса Христа, не было его смерти на Голгофе. Верую в грядущего Мессию спасались, верую в это пророческое слово. Если вы помните, то пророк Исаия говорит, он взял на себя грехи наши. Подожди, Исаия, ты еще не живешь в то время, когда придет Иисус Христос. Но Исаия говорит, он взял на себя грехи наши и понес беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Братья, то есть Исаия себя уже ставит в число грешников, которые нуждаются в спасении. Праведники Ветхого Завета опирались на то, что придет Мессия и принесет спасение. Как все это произойдет? Они до конца не знали. Как я сказал, они строили стену и не знали, как будет это все выглядеть в общем здании домостроительства Божьего. Но они говорили точно о Мессии и понимали, что их спасение только в грядущем Спасителе. И поэтому Исаия говорит, он взял на себя грехи наши и понес беззаконие наши. И они опирались на это пророческое слово. Итак, очень долгое время люди, зная это пророческое слово, ожидали приход Мессии. И теперь мы посмотрим на взаимосвязь Нового Завета. Теперь о чем же говорит Новый Завет? Хотя дальше мы с вами увидим, где же в Ветхом Завете, на какие слова опирались, или на какое слово опирались праведники Ветхого Завета и пророки. Итак, Новый Завет. Новый Завет, начиная с Евангелиста Матфея, повествует нам о том, что в этот мир пришел Спаситель или Мессия, который спасет весь мир, спасет людей от грехов их, людей своих от грехов их, как написано в Евангелии от Матфея. И Матфей сам, как мост пролаживает от Ветхого Завета к Новому, говоря о том, что пришел тот, кого ожидали все это время пророки и весь израильский народ на основании слова пророческого. И поэтому Новый Завет начинается с описания, как пришел в этот мир Иисус Христос. Этому уделяет внимание очень немалое Матфей, но больше, наверное, евангелист Лука. Братья, когда мы вместе с вами просмотрим четыре Евангелия, то мы подходим к следующей книге. Возможно, мы успеем в этом году к ней подойти и посмотреть на эту интереснейшую книгу, как «Деяния святых апостолов». Так вот, в этой книге ученики вначале задают вопрос Иисусу Христу. Когда же наступит Его Царство? А Он говорит, не ваше время, не ваше дело знать времена и сроки. Они ожидали, что скорее бы наступило Царство Божие на этой земле, но они не думали о том, что Бог создаст церковь на этой земле, где Он будет совершать свою спасительную работу, где будут каяться грешники, откуда и пойдет благовестие по всей земле, до края земли, как написано в Священном Писании. Итак, в Новом Завете мы встречаемся с вами с событиями, когда пришел Иисус Христос. Под словом «приход Мессии» – это Его рождение, жизнь, смерть и воскресение с Вознесением, конечно же. И после этого было рождение Церкви. Это было прекрасное событие, день Пятидесятницы, вот, которое мы вспоминаем, празднуя его в определенный день, о котором мы читаем в книге «Деяния святых апостолов». Вопрос, для чего было рождение Церкви? Следующее, для того, чтобы произошло возрождение человека. Именно в Церкви человек получает спасение. Без Церкви этого сделать невозможно. Только в Церкви человек может обрести спасение в Иисусе Христе. И когда есть такое толкование, мне церковь не нужна, обойдусь без нее, так нет. В день Пятидесятницы было рождение церкви для того, чтобы именно в церкви происходило возрождение человека к новой жизни. И я думаю, что свидетели тому все вы, как возродил вас Бог, как изменил вашу жизнь. Кстати, вчера мне настолько понравилось свидетельство цыган, ну, говорят, что в четверг они будут здесь, как Бог поменял их жизнь, как Бог работал над ними. То есть они отвращались от Него, но Он призвал их себе благодатью Своей. Вот, я думаю, что кто-то из нас услышит здесь это свидетельство. И одно из свидетельств было такое, говорит, раньше соседи наши, кто жил недалеко от нас, закрывали двери. Вот, а когда они увидели наше покаяние и нашу перемену жизни, то у многих соседей появилось доверие, и двери перестали закрываться, произошла перемена. И один, помню, еще в прошлые разы, когда приезжали к нам с благовестием, говорит, где вы видели такое, чтобы оставили цыганам ключи от квартиры и сказали, вот все, что вы здесь видите, берите, там кушайте, пользуйтесь, пейте. Где вы, говорит, такое видели? Нигде. Братья, это возрождение нового человека, которое происходит Духом Святым в Церкви. И поэтому Новый Завет описывает об этом. Вопрос, для чего все это произошло? Чтобы человек достиг вечной жизни. Об этом говорит Новый Завет, повествуя Евангелие, об этом повествует книга Откровения, чтобы человек достиг вечной жизни. Это краткое описание о взаимосвязи Ветхого и Нового Завета. Теперь, братья, для того, чтобы нам подтвердить эту взаимосвязь, я немножко хочу сказать о пророческом слове, которое написано в Священном Писании. То есть мы, читая Библию, об этом мы будем говорить сейчас недолго, видим пророческое слово о том, что будет рождение Мессии. В книге Исаии можете написать «Рождение Мессии», 7 глава, 14 стихом, Исаия повествует нам эту благую весть, что родится Спаситель мира. Второе, что, о чем говорит пророческое слово, это его рождение в Вифлееме. Это книга Михея, 5 глава, 1 и 2 стихи. Это слово в точности сбылось. Когда мы с вами подойдем к Евангелию от Луки, мы увидим благословенное пророчество, насколько в точности сам Бог даровал такие обстоятельства, что именно в Вифлееме родился Иисус Христос. Следующее, о чем говорят пророчества, это власть и качество Мессии. Это книга Исаии, 9 глава, 6 стих. Когда вы будете читать, то вы увидите о том, что там написано, что Он чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. То есть все эти качества присутствовали в Иисусе Христе. Власть и качество Мессии. Это было пророческое слово. Следующее – это божественная природа Мессии. Об этом вы сегодня много слышали, об этом говорили, поэтому мы на это сейчас не обратим внимания. Вернее, обратим, но быстро пройдем. Следующее, братья, это то, что он будет пророк и будет говорить пророческое слово. Следующее, это пророческое слово, что он страдалец. страдания и смерть. Здесь книга пророка Исаии, 53 глава, с 3 по 5 стих, можно написать текст Писания. То есть, в общем-то, только Исаия повествует о том, что он будет страдальцем, что он понесет на себя грехи мира. В общем-то, все ожидали его не как страдальца, а как царя, который придет и переменит, изменит все проблемные обстоятельства в народе израильском. Но Исаия говорит о том, что он примет страдания и смерть за людские грехи. Это было пророческое слово. И также, братья, косвенно, но мы видим, что речь идет о воскресении Иисуса Христа в книге пророка Исаии, 53 главе, в 11 стихе. Вы знаете, в чем интерес этой книги, братья, или в этом слове? То написано о том, что он умрет, а потом говорит такие слова, говорит пророк Исаия: «На подвиг души своей будет смотреть с довольством». Интересно, если умрет, как он может на подвиг души смотреть с довольством? Да, он умрет, но и воскреснет, поэтому на подвиг души будет смотреть с довольством. Итак, теперь, братья, мы говорим о Новом Завете. Мы с вами отметили пророческое слово, сейчас мы будем говорить о Новом Завете. В общем-то, когда писался Новый Завет, то в Новом Завете не было написано так, как у нас, Новый Завет. Братья, но это интересное написание взято из книги Священного Писания. Давайте мы вместе с вами прочитаем. Книга Иеремии, 31 глава, с 31 по 33 стих. Можете рядом с этим словом «Новый Завет» написать. Книга Иеремии, 31 глава, с 31 по 33 стихи. Итак, кто готов прочитать, кто открыл, пожалуйста, можно, прочитай. Все, благодарю. Итак, братья, заметьте, Бог говорит, что Он сначала заключил с народом израильским завет. И когда Он заключил с ними завет, со своей стороны Бог был верен в этом завете. И поэтому завет – это договор, заключенный между человеком и Богом. И мы видим сразу следующий слайд. Посмотрите, Бог был верен в этом договоре. Когда заключается договор, две стороны должны быть верными в том договоре, который был заключен. Итак, Бог был верен со своей стороны в этом договоре. Но пророк Иеремия говорит, что человек этот договор нарушил. И Бог говорит: «Тот завет мой они нарушили». И поэтому по Старому Завету человек должен был быть наказан. Он нарушил Старый Завет. Он нарушил тот прошлый договор. И Бог говорит, что Он заключит теперь Новый Завет. И поэтому, когда мы открываем с вами начало Евангелий, то мы видим написание следующее – Новый Завет. На чем же основывается этот Новый Завет? Следующая стрелка. Иисус Христос говорит: «Кровь Моя Нового Завета за многих изливаемая». То есть Иисус Христос пролил свою кровь, и благодаря Его жертве на Голгофе теперь Бог приходящего к Нему грешника не изгоняет вон. Теперь Бог приходящего грешника прощает благодаря крови Нового Завета, и об этом повествует нам Новый Завет. В этом взаимосвязь. Ветхий Завет оставил пророческое слово о грядущем Мессии. Новый Завет нам показывает, что тот договор они нарушили, Бог был верен, а человек нарушил. И теперь в Иисусе Христе мы обретаем исполнение этого договора, исполнение этого Нового Завета в крови Его, пролитой на Голгофском кресте. И теперь всякий грешник, который приходит к Нему, уповает не на свои дела, не на свои заслуги, но на жертву Иисуса Христа, на кровь, пролитую на Голгофе, благодаря которой мы имеем прощение. И поэтому это основание Нового Завета, это основание четырех Евангелий. Итак, теперь хочу вместе с вами поговорить о том, кто написал эти четыре Евангелия. Ну, я думаю, что среди вас здесь уже люди грамотные, но я не так давно был в одной небольшой церкви, где были члены церкви уже не один год верующие. Я задал вопрос, скажите, а кто написал четыре Евангелия? У нас была вечеря любви, и я задал этот вопрос. Мне говорят, апостолы. Я говорю, хорошо, Матфей это был апостол? Ну, долго думали, говорят, кажется, да. Хорошо. Я говорю, а Марк? Они говорят, тоже был апостол. Хорошо. Говорю, а Лука? Ну, похоже, тоже был апостол, а иначе почему он написал эту книгу? Вот, а Иоанн тоже был апостол. Братья, итак, кто же написал эти Евангелия? Все четверо были ученики Иисуса Христа. Итак, братья, сейчас мы вместе с вами посмотрим, кто же написал эти четыре Евангелия. Первое Евангелие написал Матфей. Он был ученик Иисуса Христа. Это Евангелие мы получили, так скажем, с первых рук. Мы будем говорить подробно об этом Евангелии, мы поговорим об этом человеке. Вот, он был действительно ученик Иисуса Христа. Ходил вместе с ним, поэтому он и написал Евангелие. Второй человек, который написал Евангелие, это Марк. Вот этот человек уже не ходил с Иисусом Христом. Его уверование, его путь начался уже после того, как Иисус Христос вознесся. Этот человек, мы будем говорить о нем более подробно, был ученик Петра и Павла. Хотя в его становлении, конечно же, немалую роль сыграл Варнава, который когда-то взял его, об этом вы сегодня утром слышали, ну и об этом мы еще скажем в последующих наших занятиях. Вот этот человек, находясь в общении с Петром, слыша его проповеди, написал Евангелие со слов Петра. Поэтому он не ходил с Иисусом Христом, он написал Евангелие со слов Петра. Он был учеником Павла, Петра и Павла. Следующий – это Лука. Он также не ходил с Иисусом Христом. И он об этом признается, когда начинает писать Евангелие, когда пишет вступление, он сказал, что он написал Евангелие благодаря чему? Вы помните, братья? Благодаря тщательному исследованию. Не потому, что он ходил вместе с Иисусом Христом. Он не мог сказать те слова, которые сказал Иоанн, что осязали руки наши, что видели глаза наши. Он сказал, что он тщательно исследовал и потом написал это Евангелие. Поэтому он был ученик Павла, и по тщательному исследованию он написал это Евангелие. И следующий – это Иоанн. Он был учеником Иисуса Христа. Здесь мы получаем Евангелие тоже с первых рук. Это был человек, который ходил вместе с Иисусом Христом. Теперь, братья, хочу с вами обратить внимание на следующее. Почему именно эти четыре ученика, или почему именно эти четыре человека, именно их описание осталось на страницах Библии и вошли в канон Священного Писания? Если вы внимательно читаете Библию, то Лука говорит такие слова, когда начинает писать Евангелие. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, то рассудилось и мне по тщательным исследованиям написать тебе, достопочтенный Феофил». Заметьте, братья, это слово в первой главе, в первом стихе. «Как уже многие начали составлять повествование». То есть Евангелие или события об Иисусе Христе написали не только четыре человека. Их писали многие. Но не все вошли в канон Священного Писания. Почему? Я коротко хочу сейчас вместе с вами уделить этому внимание. Итак, что такое канон? Почему мы говорим, что Библия наша каноническая? Что значит слово «канон»? Это слово имеет несколько значений. Оно означает «правило, шаблон, мерило». Правило, шаблон, мерило. Те, кто был на прошлых занятиях, у вас, скорее всего, этой записи нет, вы можете дополнить. Вот. Это правило, шаблон, мерило. То есть, когда мы говорим, что Евангелие вошло в канон Библии, то это Евангелие как правило может служить для нас. Это Евангелие может служить как шаблон, как мерило, по которому мы можем измерять нашу жизнь, по которому мы можем задавать себе вопросы, поступаем ли мы так, как нас научил Иисус Христос. И поэтому, когда мы говорим, что это канонические писания, то по этому слову мы можем сказать, по ним можно сверять свою жизнь, им можно доверять. Это как, знаете, вот рулетка, которая должна иметь в себе точность. Вот если среди нас есть бетонщики или каменщики, то они меня сейчас поймут. Вот когда меряются диагонали дома, вы знаете, какой рулеткой надо мерить диагонали? А? Металлической, которая не тянется. Если меряются диагонали такой тряпочной, не пойми какого качества, то есть большая опасность, что вы точно диагонали не вымеряете. Она не может служить шаблоном. На короткое расстояние может быть и получится. Но когда дом имеет большие размеры, то когда вы измерите диагонали, она тянется, и она не служит точным шаблоном. Так вот, когда посмотрели на Евангелие, то почему-то определили в прошлом церковь, что далеко не все те, кто написал, подходят как шаблон, как мерило. Я вместе с вами хочу обратить внимание, какие же правила церковь поставила. Не обо всех мы сможем поговорить, конечно, но три из них мне показались такие более весомые, о них я хочу сейчас сказать. То есть, когда наступила большая проблема, появились лжеучения, появилось поношение от язычников, церковь должна была представить точный канон Писания, по которому можно было сверять свою жизнь, о котором можно было говорить, что это верное слово об Иисусе Христе. И вот когда создавался этот канон, были некоторые поставлены условия создания этого канона. Книга должна была быть написана апостолом или его учеником. Если книгу написал не апостол, который ходил с Иисусом Христом, и не его ближайший ученик, эта книга, даже если она в себе имела более-менее достоверную информацию, не вошла в канон. Поэтому книга была написана по первому правилу, вернее, канон был составлен по этому правилу. Книгу писал или апостол, или его ученик, ближайший к нему, который верно последовал ему. Поэтому в канон вошли Евангелие Марка и Луки. Вот, потому что это были ближайшие ученики апостола Петра и апостола Павла, которые верно следовали за ним, которые явно своей жизнью показали верность Богу и апостолам. Итак, это было первое правило. Второе, братья, это богодухновенность Писания. Об этом мы сейчас чуть-чуть более подробнее поговорим. Здесь есть второе послание к Тимофею. Все Писание богодухновенно и полезно. То есть Писание должно было учить о Боге, не иметь в себе никакую постороннюю информацию, и когда его читали верующие, они, конечно же, наблюдали за тем, формирует ли оно духовную жизнь, богодухновенно оно или нет, или просто это написание как историческое об Иисусе Христе, не имеет в себе никакой богодухновенности. Ну, что значит богодухновенность, мы сейчас с вами поговорим об одном определении. И третье правило или требование. Эта книга должна была быть написана в первом веке, не позже. И поэтому вошли в канон только четыре Евангелия. Вот. Но я хочу сказать, братья, вообще, если говорить о формировании канона, то не только эти правила, и еще, возможно, вы в истории прочитаете что-то интересное, сможете дописать. Надо сказать, что здесь было явное участие Бога. Потому что некоторые книги не хотели, никак не хотели вводить в канон Священного Писания, но Бог так устроил, что действительно все богодухновенные книги вошли в канон, это было в истории, поэтому возможно, что брат Евгений, когда будет преподавать историю, на это обратит внимание, но здесь было явное вмешательство Бога, и поэтому созданный канон был создан не просто человеческим умом церкви, а он был создан церковью при действии от Бога. или при помощи от Бога. Теперь я хочу сказать, что такое богодухновенность. Пока, братья, ничего не надо писать. Я, в принципе, раньше не задавался целью, чтобы знать определение богодухновенности, но однажды я нашел одно определение, которое мне показалось достаточно справедливым. Послушайте. Богодухновенность – это особое воздействие Духа Святого на апостола-пророка, при котором он, не теряя своих способностей, становился орудием божественного откровения, данного через него человеком в целях божественного домостроительства церкви. То есть человек мог написать Писание только при том условии, когда Бог Духом Святым воздействовал на него, и он, не теряя своих, как здесь сказано, способностей, становился орудием божественного откровения. То есть он явно осознавал, что через него говорит Бог, он понимал это своим умом, он становился орудием, который подчинялся Божьему откровению и писал эту книгу. И поэтому те книги, которые мы имеем сегодня, это книги богодухновенные, и они даны для того, чтобы строилась на их основании церковь. Если вам будет интересно, вы можете это записать. И поэтому мы можем доверять посланиям, мы можем доверять Евангелиям, потому что это было воздействие Духа Святого на апостолов, вот, и на учеников Иисуса Христа, которые писали. Кстати, братья, я не знаю, дойдем ли мы до книги «Деяния святых апостолов» или не дойдем. Я хочу сказать, что вот книга «Деяния святых апостолов» изначально в себе имела название «Деяния», потом добавили «Апостолов». Но сегодня исследователи, изучая эту книгу, говорят, что правильно было бы ее назвать «Деяния Святого Духа через апостолов». То есть все, что совершили апостолы, весь их успех принадлежит не им. Да, они много сделали, да, они много пострадали, но это было деяние Святого Духа через апостолов. И поэтому апостол Павел говорит, что «я много потрудился», а потом, вы помните, какую оговорочку вставляет в послании? «Впрочем, не я, а благодать, которая во мне». То есть это было деяние Святого Духа через апостолов. И поэтому богодухновенные послания или Евангелия, которые получены нами уже спустя толщу веков, как я сказал, они получены благодаря тому, что Дух Святой воздействовал на апостолов, и они писали те или другие послания или Евангелия, вот, или ближайшие их ученики. И это досталось нам как ценный подарок от Бога. И теперь на этом основании, как я сказал, мы можем строить церковь, мы видим, как должна жить церковь, мы видим, как мы должны проповедовать, о чем мы должны проповедовать. Это самый главный материал назад. Это тот ценный материал, который дан проповеднику для того, чтобы пользоваться им и проповедовать о нем. Кроме того, братья, надо сказать, что человек или проповедник не может сказать проповедь от Духа Святого, если она не будет основана на Священном Писании, потому что Священное Писание написано именно Духом Святым через апостолов и пророков, вот, и мы сказать слово от Духа Святого не можем без этого Писания. Хотя есть особые случаи, где Бог Духом Святым говорит к человеку, обстоятельствами, говорит внутри, побуждает, обличает, но, братья, все равно мерилом, каноном является Священное Писание. То есть, например, у меня появилось желание что-то сделать в церкви, я все равно должен видеть, есть ли здесь основание слова, или это мое просто личное желание, моя личная инициатива, и это является моим мерилом, моим шаблоном. Вы знаете, у нас в церкви был случай, когда к нам на богослужение пришел поп, священник православной церкви. И вы знаете, он, ну, так сильно не церемонился. Вот. Он пришел в рясе, в своей шапке, с таким здоровым крестом, прошел и сел на переднюю лавку, где сидят наши дети сбоку. Он был такого высокого роста, крепкого телосложения. Вот. Пришел, сел, у него такой бас красивый. Вот, и встал и говорит: «Я хочу сказать слово». Братья говорят: «Подождите, вы скажете слово, когда разойдется народ». Вот. Но меня тогда не было. Кстати, он дважды приходил, когда я уезжал на вечерю. Но его задержали второй раз. и дождались, пока я приеду с вечери, и у нас произошла с ним интересная беседа. Я ему задал вопрос, говорю, вот предания, которые есть у вас, какую имеют они связь с Божьим Словом? Он говорит, это уже разработка человеческая. Бог дал Слово, но мы должны дальше строить. Мы не должны только останавливаться на этом старом. Мы должны делать все новое, новое и новое. Я ему говорю, вы можете делать новое, но только на основании этого Слова. Когда вам дан проект в архитектуре, вы имеете строить право не по проекту? Примут ваше здание? Если Бог дал проект, дал шаблон, дал мерило, имеем ли мы право строить по другому проекту? Так вот, предание – это совершенно другой проект. Ну, у нас с ним была такая долгая дискуссия. Вот. В конце он мне сказал, тьфу на тебя. Вот. Но он не выдержал, он был нервный. Я почему-то в этот момент был спокойный. Бывает, я тоже нервничаю, но Бог помиловал меня. Вот. Я ему говорю, принимаю, вытираю, продолжаем разговор дальше. Вот. Но потом, правда, он вышел, пошел, завел машину, нервничая. А потом подошел ко мне, говорит, я все равно тебя хочу по-братски обнять. Я, правда, пожалел, что дал ему обнять меня. Вот, он такой крепкий дядя, прижал меня к себе. Я думал, что он посчитает позвоночники специально, чтобы я тут больше не был. Вот, но все закончилось благополучно, и он мне сказал, можешь приходить к нам в церковь, послушать, о чем мы проповедуем, можешь пригласить меня, чтобы я попроповедовал у вас. Вот, но больше наша встреча с ним не состоялась. Итак, братья, нам дано мерило, канон, шаблон, по которому мы можем строить церковь на основании этого Писания для домостроительства церкви. Итак, братья, когда писались Евангелия, они имели в себе темы. Их евангелисты писали не случайно, они что-то хотели сказать об Иисусе Христе. Мы более подробно об этом будем говорить на следующих занятиях, но сейчас мы запишем, какие темы четырех Евангелий. Итак, первое Евангелие – это Евангелие от Матфея. Он написал это Евангелие о Христе как о царе. Написал Евангелие о Христе как о царе, о грядущем царе. Вы заметьте, что, хотя я буду повторяться в следующие занятия, но все же хочу здесь сказать. Вы помните, братья, что написал евангелист Матфей? Он написал, что к нему пришли волхвы с востока и поклонились ему. Заметьте, такие уважаемые люди, они преодолели огромное расстояние, и Матфей, написав это Евангелие к евреям, к своему народу, он говорит о том, что это был царь, которому пришли поклониться и принесли ему, помните, какие дары? Золото, ладан и смирну, то, что принадлежало царю, и поклонились ему. Он был тогда младенцем. Разве младенцу кланяются? Но эти взрослые люди, возможно, уже с белыми головами, с белыми бородами, они наклонились и поклонились ему. Потому что Матфей показывает своим родственникам, своим евреям, говоря о том, что это был царь, который пришел в мир. И это тема его Евангелия. На протяжении всего Евангелия он будет подчеркивать это, что у него царственная линия, он напишет об этом родословие, что он царь, пришедший на эту землю. Второе Евангелие написал Марк. Тема его Евангелия – «Христос – слуга». Мы будем говорить о текстах Священного Писания, или о тексте Писания, который является главным текстом в Евангелии от Марка. И говоря подробно об этом Евангелии, мы с вами увидим, что Христос служил изо всех сил. Сегодня Леонид Петрович говорил о том, что он сильно уставал. Мы на это тоже обратим еще раз внимание, потому что он был слугою. Писал он это Евангелие к римской церкви. В этом Евангелии мы увидим некоторые сходства, вот, говоря о том, что Христос – слуга. Лука написал о нем как о Сыне Человеческом. Тема этого Евангелия – «Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Когда он писал Феофилу, то присутствовало такое мнение, что он был Бог, и нетрудно было пройти весь этот путь земной. И вот именно Лука покажет, что он был Сын Человеческий. И даже родословие Луки отличается от родословия Матфея в том, что в родословии он приходит к Адаму, показывая, что Иисус Христос имел Адама тоже тело человеческое. Вот. И потом скажет Божий. Это необъяснимо человеческим языком. Он был человек, и он был Бог. И как это все произошло? Это тайна, сокрытая от нашего ума. Но все же, живя на этой земле, он был человек, и он был Бог. И поэтому евангелист Лука описывает о нем как о Сыне Человеческом. И евангелист Лука, прошу прощения, Иоанн, говорит о его божественной природе. На это мы тоже с вами обратим наше внимание, когда он пишет, то явно прослеживается эта тема. И не только эта тема. Мне Денис сказал, что я могу больше, чем положено сегодня. Поэтому он старше, я его слушаюсь. Как только он выйдет из детской и покажет, что все, то я прекращу. Его увели, да? Значит, был заговор. Итак, братья, ну, осталось совсем немножко, потерпите меня, мы сейчас уже заканчиваем. Итак, Иоанн говорит о том, что Христос имел божественную природу, и не только, там есть еще подтемы, которые будут очень интересными для нас. Итак, теперь мы скажем в конце о цели написания этих четырех Евангелий. Братья, темы или цели написания этих четырех Евангелий, конечно, больше, чем две, но я здесь оставил только две. Это вера и вечная жизнь. То есть все четыре евангелиста хотели пробудить в слушателях, в тех, кто слышал их, все, кто читал их Евангелие, чтобы в них пробудилась вера в Иисуса Христа. Они понимали, что те, кто начнут исследовать Евангелие, они возьмут Ветхий Завет. И поэтому Матфей проложил этот прекрасный мостик от Ветхого Завета к Новому Завету. Марк продолжил, Лука дополнил, Иоанн поставил точку. И Иоанн говорит, что то, что он написал, давайте мы вместе с вами сейчас на это обратим внимание. Давайте откроем текст Священного Писания, Евангелие от Иоанна, 20 глава. Это 30 и 31 стихи. Кто откроет сейчас, прочитайте, пожалуйста. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 30 и 31 стихи. Так, кто открыл и не читал еще у нас, пожалуйста, прочитайте громко и ясно для всех. 20 глава, 30 и 31 стихи. Читай. Да, все уже. Так, все, тихо слушаем. Да, 30-31 стихи. Заметьте, написано, сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Сын Божий. То есть, Иоанн пробуждает веру, и веруя имели жизнь через него. То есть все евангелисты имели цель пробудить веру в Иисуса Христа, веру в то, что Он действительно тот обещанный Богом Царь, Мессия, Спаситель, и чтобы, поверив в Него, люди могли получить вечную жизнь через Него, жизнь на земле, жизнь в вечности. Это была цель написанных четырех Евангелий. Братья, какие есть вопросы по тому, что мы сейчас вместе с вами слышали, или то, что я излагал? Значит, завтра мы с вами будем говорить о Евангелии от Матфея, потом мы будем говорить о Евангелии от Марка, от Луки, от Иоанна, и если позволит время и будет возможность, то мы будем говорить о деяниях святых апостолов. Если нет, мы закончим на Евангелии от Иоанна, и я думаю, что получим полезную информацию для проповедей, для личного назидания, поэтому пусть нас Бог в этом благословит. Помолимся. Так, братья, вообще кто по очереди молится, чтобы не ведущий молился постоянно? Молитесь.